Генри Райдер Хаггард. Завещание мистера Мизона. Читает Антон Платонов. Глава первая. Фирма Мизон и Ко. Каждый, кому случалось побывать в Бирмингеме, наверняка знает огромное здание, известное под кратким названием Мизон. Быть может, наиболее замечательное учреждение во всей Европе. В то время, когда начинается наш рассказ, в издательскую фирму «Мизон» входили три компаньона. Сам Мизон, директор, мистер Аддисон и мистер Роскью. Обитатели Бирмингема уверяли, что были еще и другие компаньоны, также заинтересованные в деле. Как бы то ни было, но фирма «Мизон и Ко» была, несомненно, удивительно богатым коммерческим предприятием. Целых 2 акра земли занимали освещенные электричеством типографии, в которых работало более 1000 человек. Сотни торговых агентов и коммивояжеров фирмы разъезжали с востока на запад, с севера на юг, продавая повсюду книги, выпущенные фирмой Мизон и Ко, по большей части религиозного содержания. 25 собственных сочинителей сидели в укромных уголках, и строчили, получая за это различные жалования, и неделя за неделей выпускали целую массу книг с иллюстрациями собственных же художников. Были тут редакторы, начальники отделений, их помощники, секретари, корректоры, управляющие. Никто не знал их имен, потому что все служащие фирмы различались по номерам, личностей и личной ответственности здесь не существовало вовсе. Из опасения, чтобы какой-нибудь номер не расчувствовался над чужими несчастьями и денежные интересы фирмы не пострадали от этого, всем имевшим дело с ней не позволялось видеть один и тот же номер более 1 раза. Короче говоря, издательская фирма «Мизон и Ко» создавалась ради денег и поклонялась деньгам, и это назойливо бросалось в глаза всем, кто вступал в эту счастливую область коммерции. Неудивительно, что компаньоны мистера Мизона были очень богаты, и их дворцы служили бы предметом удивления, наверное, и в древнем Вавилоне, и среди роскошнейших построек Древнего Рима. Где еще можно было видеть таких удивительных лошадей, такие экипажи, такие дивные галереи живописи и скульптуры, коллекции драгоценных камней, как у почтенных компаньонов господ Мизона, Аддисона и Роскью? «Подумайте только», — говорил почтенный мистер Мизон какому-нибудь удивленному, бедному автору, которого он желал подавить видом всего этого великолепия. «Подумайте, ведь все это создал мозг человека, подобного вам. Скажу вам, молодой человек, если бы все деньги, уплаченные со времен Елизаветы, вам, бумагоморателям, собрать вместе, из них можно было бы возвести целую колонну». Трудно поверить, что все это сделал простой фокус — религия. Благочестие обогащает нас, особенно в печатном виде. Доверчивый юноша уходил, подавленный всем виденным, с переполненным сердцем, раздумывая о словах главы фирмы, и мало-помалу загорался желанием попасть в горнило мистера Мизона и поучиться там кое-чему. Однажды мистер Мизон сидел в конторе и считал деньги, просматривая счетные книги. Он был в дурном расположении духа. Его мохнатые брови грозно нахмурились, так что клерки дрожали, сидя на своих стульях. В Австралии, в Сиднее, существовало отделение фирмы Мизон. И вдруг случилось неприятное событие. Большая американская издательская фирма открыла свое отделение в Мельбурне, и клиентура ее была обширнее клиентуры Мизона. Едва только фирма Мизон и Ко выпустила издание одного автора, назначив 3 пенса за том его сочинений, конкурент издал то же сочинение ценой в 2,5 пенса за том. Когда фирма Мизон и Ко назначила субсидию одной газете, чтобы поддержать ее, американская фирма выдала субсидию 2 газетам, которые начали отчаянно рекламировать ее, и так далее в этом роде. Результат конкуренции сказался очень скоро. Финансовый год приходил к концу, и австралийское отделение фирмы выработало нищенский дивиденд — около 7%. Понятно, почему мистер Мизон был взбешен, и клерки фирмы дрожали на своих местах. «Это нужно проверить, номер третий», — приказал мистер Мизон, яростно стукнув кулаком по счетной книге. Номер третий был один из редакторов, маленький человек в синих очках. Когда-то он считался многообещающим писателем, но мистер Мизон сделал его своей собственностью и закабалил в фирме. «Совершенно верно, сэр», — скромно ответил он. «Это очень скверно, ужасно даже подумать. 7%, 7%!» Он сжал руки в припадке горя. «Да не стойте же, словно глупая свинья, номер третий!» — сердито вскричал мистер Мизон. «Придумайте что-нибудь!» «Слушаю, сэр!» — еще смиреннее склонился номер третий, который страшно боялся своего патрона. «Я думаю, что кто-нибудь должен отправиться в Австралию и узнать все на месте». «Я знаю одно, что нужно сделать», — возразил ворчливо мистер Мизон. «Все эти дураки там или сами воруют, или всеми кругом обворованы. Я поеду туда сам и разберу все. Так и будет, номер третий, так и будет». Номер третий ушел, очень довольный, что отделался от патрона. Вместо него явился клерк и подал патрону карточку. «Мисс Августа Смиссерс», — прочитал великий человек и, крякнув, произнес. «Попросить сюда, мисс Августа Смиссерс». Мисс Августа вошла в контору. Это была высокая, хорошо сложенная молодая особа 24 лет от роду, с красивыми золотистыми волосами, глубокими серыми глазами, нежным лицом и маленьким прелестным ртом. Она выглядела очень расстроенной. «Что случилось, мисс Смиссерс?» — спросил мистер Мизон. «Я пришла к вам, мистер Мизон, по поводу моей книги».
«Вашей книги? Какой? Простите меня, но мы издаем такую массу книг. Ах да, я припоминаю. Обед Джемимы. Да, я полагаю, она имеет успех».
«Я видела на книге, что она разошлась тиражом в 16 тысяч экземпляров», — заметила мисс Смиссерс.
«Разве? О, тогда вы знаете это лучше меня».
Мистер Мизон посмотрел на посетительницу, давая ей понять, что разговор окончен. Мисс Смиссерс встала, потом, сделав над собой усилие, снова села. «Мистер Мизон», — произнесла она, — «я думаю, что, так как моя книга «Обед Джемимы» имела огромный успех, быть может, вы согласитесь добавить мне хотя бы небольшую сумму к тому гонорару, который я получила за нее?» Мистер Мизон снова взглянул на посетительницу. Он так сильно нахмурился, что его маленькие острые глазки совсем спрятались под нависшими седыми бровями.
«Что такое?» — спросил он. «Что такое?»
В этот момент дверь отворилась, и в контору медленно вошел молодой человек, очень милый с виду, высокий, статный, с прекрасным цветом лица и чудесными голубыми глазами. Типичный молодой англичанин, 24 лет от роду. Он вошел медленно, с веселым и независимым видом, что составляло слишком разительный контраст с подобострастной угодливостью служащих, присмыкавшихся перед патроном. Молодой человек даже не дал себе труда снять шляпу, сдвинутую на затылок. Засунув руки в карманы и что-то насвистывая, он одним толчком открыл дверь в святилище Мизона и предстал перед главой фирмы. «Как поживаете, дядя?» — обратился он к мистеру Мизону, как к обыкновенному смертному. «Что с вами?» Тут он заметил красивую молодую даму, сидевшую в конторе. Моментально в нем произошла перемена. Руки сами собой убрались из карманов. Шляпа слетела с головы. Повернувшись к даме, он вежливо поклонился ей.
«Что тебе нужно, Юстас?» — проворчал мистер Мизон.
«Ничего, дядя, ничего особенного». Не дожидаясь приглашения, молодой человек взял кресло и сел так, чтобы видеть лицо мисс Смиссерс.
«Я хотел сказать вам, мисс Смиссерс», — продолжал мистер Мизон, «что не совсем понимаю, чего вы желаете. Извольте припомнить, что вы получили за книгу солидную сумму в 50 фунтов».
«Великий Боже!» — пробормотал молодой человек. «Что же это такое?»
«Во время переговоров», — Мизон строго взглянул на посетительницу, «вам было предложено 7% с каждой новой книги, которую вы принесете нам. И если бы вы согласились и приняли эти условия, у вас, несомненно, была бы в руках достаточная сумма денег».
Мистер Мизон снова нахмурил свои косматые брови
и весьма недружелюбно посмотрел на бедную девушку. Августа, хотя ощущала величайшее желание убежать, продолжала оставаться на своем месте, потому что сильно нуждалась в деньгах. «Я не могу поставлять вам книги, получая 7%, мистер Мизон», — проговорила она скромно. «Боги, 7%, когда он получает 35%!» — снова пробормотал Юстас, продолжая оставаться на заднем плане.
«Возможно, мисс Смиссерс, очень возможно», — продолжал великий человек. «Вы должны извинить меня, если я не вполне осведомлен в ваших личных делах. Я знаю по опыту, что у большинства пишущих братьев денежные дела всегда плохи».
Августа молчала. Мистер Мизон встал, подошел к стоявшему рядом шкафу и извлек оттуда связку документов. Он просматривал их один за другим, пока не нашел того, который был нужен.
«Вот договор», — сказал он. «Посмотрим». «Ага, я так и думал. Литературная собственность — 50 фунтов. Вот за право перевода ваша подпись, которой вы согласились за всю свою будущую работу для нас в эти 5 лет, получать 7% или сумму, не превышающую 100 фунтов за всякую литературную собственность». «Ну, что вы скажете, мисс Смиссерс? Вы добровольно подписали бумагу? Случилось так, что книга ваша имела успех. Разве я должен докладывать, что мы вернули уплаченную вам сумму? Разве это достаточное основание для вас, чтобы приходить и требовать еще денег сверх того, что вам угодно было получить по условиям договора? Я никогда не слыхал ничего подобного за всю мою долголетнюю практику. Никогда!»
Он замолчал, сурово смотря на посетительницу. «Во всяком случае, я должна бы что-нибудь получить за право перевода моей книги. Я знаю, что она была переведена во Франции и Германии», — возразила Августа неуверенно.
«О, несомненно. Юстас, будь так добр, позвони».
Молодой человек повиновался. Появился высокий, меланхоличного вида клерк.
«Номер 18-й», —
проворчал мистер Мизон дружеским тоном, которого старался придерживаться в отношении своих служащих.
«Напишите счет за перевод книги «Обед Джемимы» и дайте сюда чек для уплаты автору».
Номер 18-й исчез как привидение.
«Если вам нужны деньги, мисс Смиссерс», — снова заговорил патрон, — «вы лучше бы сделали, если бы написали новую книгу. Я не отрицаю, что ваша работа очень хороша, пожалуй, и слишком глубока и не совсем в духе господствующей религии, но хороша. Я сам просматривал книгу, что делаю очень редко, заметил ее большие достоинства и знал, что на нее будет спрос. А в этом я никогда не ошибаюсь. Я полагаю, что книга выдержит много изданий, а вот и счет».
Снова появился подобный призраку клерк. Положил на конторку перед патроном лист бумаги и неподписанный чек, улыбнулся бледной улыбкой и исчез. Мистер Мизон взглянул на счет, подписал чек и подал их Августе. Августа, увидев счет, скомкала чек в руке. «Насколько я понимаю, мистер Мизон, — сказала она, — вы продали права на перевод моей книги, так как убедили меня предоставить их вам. Мне остается получить 3 фунта с чем-то».
«Да, мисс Смиссерс, будьте добры подписать свое имя. У меня масса дел сегодня».
«Нет, мистер Мизон», — ответила Августа, вставая с места, раздраженная и удивительно красивая в своем гневе. «Нет, я не хочу подписаться, я не возьму чека. Более того, я не буду ничего писать для вас, ни одной книги. Вы поймали меня в ловушку. Вы воспользовались моей наивностью и неопытностью и закабалили меня еще на 5 лет. Хотя моя книга очень популярна, хотя меня любят и читают в Англии, я вынуждена получать за свою работу сумму, на которую нельзя существовать. Знаете ли вы, что вчера мне предлагали 1000 фунтов за мою книгу? Это большая сумма, но я могу доказать, что говорю правду. У меня есть письмо. Да, у меня осталась рукопись книги. Если бы я могла напечатать ее, то избавилась бы от нужды вместе со своей сестренкой».
У нее вырвалось рыдание.
«Но», — продолжала Августа, — «я не могу напечатать ее и не отдам вам, потому что не хочу, чтобы меня так эксплуатировали. Скорее, я умру с голоду.
Я не буду ничего писать и печатать у вас все эти 5 лет. Я напишу в газетах, почему, и скажу, что вы меня обманули, мистер Мизон».
«Обманул!» — загремел великий человек. «Осторожнее, мисс, думайте, что говорите. У меня есть свидетель. Юстас, ты слышишь? Обманул! Я ее обманул, слышишь, Юстас?»
«Слышу», — мрачно ответил молодой человек. «Да, мистер Мизон, я сказала, что обманута вами, и повторю это, когда и где вам угодно. Доброго утра». Она поклонилась и вдруг неожиданно разразилась целым потоком слез.
В одну секунду молодой человек очутился подле нее.
«Не плачьте, мисс Смиссерс, ради неба не плачьте, я не могу видеть ваших слез».
Августа благодарно взглянула на него своими прекрасными, полными слез глазами и пыталась улыбнуться.
«Благодарю вас», — произнесла она. «Я смешна, но, право, мне так тяжело. Если бы вы знали... Мне пора идти. Благодарю вас». Она быстро вышла из комнаты.
«Наконец-то!» — выдохнул мистер Мизон, сидевший за своей конторкой с открытым от удивления ртом. «Но какая злая женщина! Она вернется к нам. Я видал таких. Там сидят двое таких же».
Он ткнул пальцем в том направлении, где сидели, словно кролики в норах, закабаленные авторы, и с точностью машин писали книги.
«Эти также бесились. Теперь они успокоились и не показывают свой норов. Я знаю, как поступать с ними. Половинная плата и двойная работа — это отличное средство». «Каково? Эта девица обойдется нашей фирме в 1500 фунтов в год. Что ты думаешь об этом, юноша, а?»
«Я думаю», — проговорил племянник, на добродушном лице которого ясно читалось раздражение. «Я думаю, что вам должно быть стыдно за себя».